Деяния апостолов, 15, вот, в первом стихе. Мы знаем, что сперва они только покрестили евреев. И когда Корнелий принял крещение, это для им вообще новость. Это для им очень сложно. Это еврейские братья принять, что язычников у них может быть и тот же шанс на спасение. Мы читаем здесь, как это все так серьезно, как они обсуждали. И у нас есть ощущение, что, ну, ребят, разве это не очевидно? Разве это непонятно, что Иисус сам столько раз сказал, что вы, ну, идите по всему миру, проповедуйте всем твар. То есть он не ограничил спасение только для евреев. И даже в Ветхом Завете тоже понятно, что семья Авраамова, потомки Авраамова должен быть по всему миру. И мы это читаем, думаем, а почему это так, ну, сложно для вас понять? Потому что для нас очевидно, что, ну, конечно, если человек не еврей, он тоже может креститься. Это понятно. Почему они так, ну, сделали такие, ну, сборы и так далее? Ну, это не из-за того, что они не знали Писание. Это не из-за какого-то неведения. Они прекрасно текст Писания знали, но у них какая-то слепота. И это вот и для нас, потому что мы сможем и так же читать Библию, зная за Иисус, но все равно мы не видим то, что самое очевидное. Так как Иисус предсказал его смерть, его воскресение после 3 дня, и учеников вообще это не поняли. Не созрелись к этому, что это на самом деле будет так. И я просто скажу, что хотя мы считаем, что, ну, я знаю то, что я знаю, Библию, ну, да, поскольку могу и живу, согласно то, что я знаю. Знаете, наверное, есть какое-то откровение, которое еще ждет нам. То есть мы будем понять, что вау, как я так мог бы жить и мог бы сделать, это очевидно, что это не то. Почему я такой слепой? То есть духовная слепота, это, к сожалению, часть нашего природы. Вот в первом стихе некоторые братья считали, что если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Мы это читаем, думаем, ну, Господи, откуда они так поняли? Иисус об этом речи не сказал, это понятно, что это не нужно. Когда Корнелий принял крещение, Петр не требовал ничего насчет обрезания. Он это вообще не трогал. И по обряду, это греческое слово «этос» или «эфос», откуда, ну, слово, ну, в смысле «культура». То есть они требовали, что, ладно, если вы принимаете крещение, вам надо и тоже принять и нашу культуру. И это столько раз является препятствием для людей, которые поищут Иисуса. Они ходят в церковь, и церковь получается какое-то препятствие между Богом и человеком. Чем наоборот. Из-за того, что тут группа как-то требует, что вы будете, вам должны как-то принять и нашу культуру. Вот, неважно, какой культуры, конечно, церковь, ну, деноминации и так далее по-другому. И тут требование является, ну, какое-то препятствие между Богом и человеком. Допустим, тебе обязательно надо галстуком, тебе, если ты женщина, обязательно платками. Если нет, то вон отсюда. Тебе обязательно платить десятину, если нет, то до свидания. И так далее. Вот. Или культура о том, что вам должен радоваться, ты веселый, должен быть постоянно в нашем чудесном церкви и так далее. Вот. Или курить нельзя. Вот такие требования. Вот. Или как одна бабушка мне сказала здесь, это правда, что в вашем церкви это закон, что должен курить? Вот. То у нас и тоже свой мощный, и наша культура. Вот. Но это, конечно, не то. И по идее, вот церковь это для всех, конечно. Единственное между людьми должен быть на таком степени, что это так необыкновенно, что это обращает даже неверующих к Иисусу. Итак, они, Павел и Варнавы, ездили в 3 стихе, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. И это хорошо. Мы не сможем, наверное, представить, как эти еврейские братья такие консервативные. Даже Петр сказал, когда Корнелий ему приглашал, он сказал, ну, знаете, это нельзя для меня, как еврея, даже быть у вас дома, даже говорить с тобой. Я не могу. Вот. Тем более, крестить этих людей, нет, это как-то мерзость для еврейского мировоззрения. Итак, молодцы, что иудеи, ну, эти братья, еврейские братья радовались, когда они слышали, что эти люди обратились. Это вообще знак настоящего христианства и великодушности в душе. В пятом стихе. Ну ладно, и собрались вместе там в Иерусалиме все христиане, чтобы обсудить тот вопрос, требовать обрезания или нет. Вот тех, которые хотят креститься. Тогда в пятом стихе восстали некоторые из фарисейской ереси, это значит группа или сект, или ну, тот группа, уверовавшие и говорили, что должно обрезывать. То есть был какой-то отдельный группа в церкви в Иерусалиме из фарисеев, которые уверовали. И хотя они, конечно, немножко проблематичны здесь, это чудо, что даже фарисеи обратили, уверовали в Иисусе и приняли крещение. Так как раньше в Деяниях апостолов мы читали, что очень много священников приняли крещение. Потому что, вспоминайте Евангелие, как эти фарисеи сделали с Иисусом, как они вообще противные, сложные, это их вина, что он в принципе умер. Вот. И факт того, что они уверовали во Христе, это чудесно. Помните, когда Иисус исцелил проказанный человек, он сказал идти к храме и принести жертвы, которые требуются, как свидетельство к этими священниками. То есть Иисус даже надеялся, чтобы эти фарисеи и священников и так далее будут покаяться. Я думал бы, что это наивность, это наивно. Такие люди вообще не стоит с ними. Это лучше было бы самым страшным, ну, преступниками действовать, ну, пробовать, чем с этими. Такие лицемерие, гордости и так далее. Я думал бы, что это закрыта дорога, и не стоит с такими людьми. И вот это, тот стих является тогда огромный призыв для нас, чтобы никогда не думать, что человек не стоит. И это тоже плохо для нас, если мы ходим в жизнь и думаем, что ой, тот женщина вообще не стоит. Тот человек уже слишком далеко пошел, да нет, он не то, она не такая. Это и тоже плохо для нас. А иметь такой положительный подход, где мы надеемся к лучшему для каждого человека, несмотря на то, что он фарисей. И факт того, что эти фарисеи уверовали, это чудесно, на самом деле. И стали членом церкви. То, что, конечно, плохо, это потому, что они были еще эрес, в смысле сект, в смысле отдельная группа внутри этого церкви. Это, конечно, плохо. И тогда Петр в 7 стихе по долгом рассуждении встал и сказал им, что Бог выбрал через Петру открывать дверь к язычникам. Это когда он покрестил это Корнелий, это 10 главу Деяния апостолов. И, кстати, тот эфиопский евнух, 8 главу до этого, кажется для меня, что он был какой-то еврей. То есть, потому что первый язычник, кажется, Корнелий, который принял крещение. Но это, между прочим. Но по долгом рассуждении Петр встал. У него было такое, ну, природе, что он всегда хотел быстро все кричать и все делать быстро-быстро. И так, молодец, что он как-то терпел. Пора он слышал всякие эти фарисеи, всякие тут дебаты, обсуждения. Если мы сможем принять этих людей, он сидел бы там, думая, я помню, как я шел к этому Корнелии, как Бог был со мной, как я ему покрестил, и Бог дал им даров Святого Духа, как подтверждение, что это правильно, что я им покрестил. И он, видимо, хотел бы это сказать сразу, но по долгом рассуждении, можно сказать, терпении. Петр встал и говорил. И вот пример для нас, что мы все горячие такие. Просто разным путем, но у нас все это. Мы видим здесь настоящий прогресс в духовном развитии Петра, что он держался, он держал себе. Мы это и тоже видели. Вот, людей ходили сюда без никакого понятия сам контроль. Контролировать сам в себе, как тут держаться, воздержаться сам в себе. Вообще понятия нет. Увижу, хочу, возьму. Вот такие подходы. Вот. И через время Бог действует в жизни, в людях. И так нет. И Петра здесь является живой пример об этом. И он объяснил. В 8 стихе Бог дал им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Я понимаю, что тот дар Святого Духа, хотя это имело свои физические, визуальные карты явления, в том, что они говорили на языках, это не самое главное. Самое главное было о том, что через это написано «верою очистит сердца их». То есть Бог очистил сердце. Что значит сердце? Это значит наш ум, наше мышление, как мы думаем. Дух человека – это кто я на самом деле, о чем я думаю. Но когда лежу спать, когда я хожу по улицам, это кто человек. И Бог очистил сердце их верою. То есть, когда мы верим, Бог тогда начинает делать какую-то огромную, скажем, операцию на ум человека, на мышление человека. Почему я ободраю людей креститься? Это чтобы получить дар Святого Духа. Не в том плане, что будете начинать говорить на языках и Богу и так далее. Нет. А чтобы Бог будет действовать в вашем сердце. В смысле ум. Это то, что нам самое главное нуждаемся. Это новый путь мышления, это новый дух, новый психологии, новый вообще мировоззрение, подходы и так далее. Новый дух, Святой Дух. И если мы верим, тогда мы получим. Верую очистив сердце их. Чистый ум, это то, что нам надо. И Яков тогда стоял и сказал в 14 стихе Симон, то есть Петр, изъяснил, как Бог первоначало презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Своей. Как он это сделал, как он действовал, как он творил, чтобы это делать, чтобы составить из них народ во имя Своей. Когда люди принимают крещение, они принимают крещение во имя Господа. И что значит имя? Это его характер, его личность. Когда Моисей хотел видеть лицо Бога, нет, Бог сказал, ты не сможешь, но ангел явил имя Господне. Не в том, что он там стоял и кричал Иегова или Яхве или кто. Нет, он изъяснил характеристику Божию. Бог полный милостым, прощением, любви и так далее. Это означает имя его. И мы принимаем крещение во имя Его, чтобы Его характеристика как-то считается на нашем счету, чтобы Бог смотрел бы над нами, как мы являемся самим Иисусом. И чтобы как знак идентификации не только с Иисусом, как человек, как персонаж на Его смерти, воскресения, а тоже во имя Его. То есть всякий Его милость, Его доброта, Его прощение, Его терпение и так далее. Я как-то хочу ассоциироваться с Ним. Я хочу вот креститься во имя Его. Я хочу сказать, что ну да, я показал мою идентичность с этими понятиями. Это не значит, что я буду, к сожалению, так жить. К сожалению, нет, это так не значит. Но это значит, что по идее я сказал да к этому. Это для меня. Это самое главное вот, идентификации, которую я сделал. Хотя я такой грешник, я хочу присоединяться с этими понятиями. Я хочу, чтобы Его имя назвался на меня. Итак, они сделали какой-то компромат. Они мне просто сказали, да нет, этих, которые принимают крещение, не должны ничего не делать. Они поняли, что это очень, я хотел сказать, больной вопрос насчет обрезания. Но это как-то очень чувствительный вопрос. Ну ладно, это горячий вопрос. Насчет, ладно, чувствительный вопрос, скажем так. Ну, они, конечно, сказали, что ладно, тот самом обрезание это не надо. Но, видите, в 20 стихе, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавления и крови. И чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Я предлагаю, что все эти запреты, все в контексте идолослужения, в том плане, в том контексте блуд. потому что как они сделали это наслаждение с помощью, скажем так, этих проститутками, которые работали, работали там в храме идолам. И они пили там кровь и так далее. И так они поняли, что ну ладно, этих людей принимают крещение, но им должны понять, что они не могли и тоже продолжать своими идолослужениями. И для нас это тоже искушение, это тоже наша склонность, так как и у них. Ладно, принимаю крещение, но продолжаю на идолослужение. Ну, в 21 стихе есть какой-то другой стих, если другую тему. Если я был бы на место ну, Петра или Якова, я сказал бы, ну, я ударение сделал бы об этом, что понимаете, но принимайте крещение, дальше служить идолам нельзя. Ну ладно, они так писали в 20 стихе. Но он дал еще причину в 21 стихе. Ибо закон Моисеев от древних родов под всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогу каждую субботу. В чем это связано? Я думаю, он имел в виду, что если они будут продолжаться так, ну, идолослужением, это будет очень вредно для евреев, которые пока не пришли к Иисусе. То есть он показал другой аспект греха. Что это не просто так, что, ну, ребята, если вы принимаете крещение, это нельзя и тоже идолослужение продолжать. Он дал причин, которые первым взглядом кажутся странно. Он имел в виду, что... Потому что если вы так делаете, остальные евреи не будут веровать во Христе, потому что они будут кричать, что это все-таки лицемерие. То есть, если сокращаем, это не просто так, что закон есть закон, и я вот, пересекал линию, и вот все. Есть и тоже другой аспект. Аспект о том, что я могу вести человек, других людей в заблуждение. То есть мы сможем... становится камень преткновения к другому человеку. И грех имеется в разных аспектах. Мы, наверное, считаем, да нет, это просто мой грех, да ладно, я это сделал, да ладно, это мои дела перед Богом. Это не просто так, потому что каждый грех вроде является грех из-за влияния этого греха на другого человека. 21. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более. Угодно Святому Духу и нам. Это так хорошо, когда наши позиции имеются какое-то подтверждение от Бога. Это, видимо, что это случилось. Они, как сказать, по-человечески обсуждали тот вопрос, поскольку они смогли, и приняли такое решение. И потом Святой Дух, я представляю, через дар пророчества, наверное, как тут говорил, что да, согласен, правильно, так и делайте. Это так приятно, когда наши пути как-то совпадают с этим направлением от Бога. Это самое лучшее в жизни, когда это так. Итак, в 29-м они писали такое письмо: воздерживаться от идола жертвенного и крови. Кажется понятно, что нельзя даже кушать то, что людей предлагали на алтаре к идолам. Читая Коринфянам, Павел, кажется, это все по-другому писал. Где он писал, что значит кровь, что значит мясо, это ни при чем. Это ни при чем, это ничего страшного, если ты так кушаешь. Как мы объясняем то противоречие? Но можно сказать, что это согласие только в местном плане, или только временное. Или можно сказать так, что пока Павел проповедовал и писал Коринфянам, он понял, что это согласие, которое мы сделали в Иерусалиме, никто уже это не придерживает. И самое главное, что он, по-моему, через Духом Божьим, конечно, шел чуть дальше в своем понятии. Что ну ладно, хорошо, мы сделали такой компромат. А знаете, вот что значит кровь? Кушать мясо с кровью, ничего страшного, в смысле в духовном плане. И мясо, которое жертвовано идолам, и что? И так мы видим там какое-то в мере развитие по-моему, мышление Павла, которое Бог дал ему. И это не значит, что закон не закон. Это не значит, что Бог как-то несерьезно. Но это тоже значит, что он и тоже незаконник. Что он готов вести людей дальше. И поэтому сказать, что ой, это как-то закон, есть закон и все. Надо в более широкий контекст всегда пробовать понять в жизни. И не только в наших личных решениях, а тоже, поскольку касается к другим людям. Знаю, что они тоже находятся не просто перед одном законе, а смотреть в более широком плане. Ладно, тут глава закончится довольно печально, потому что Павел ссорился с Варнавой насчет этого Марка. И Варнава хотел взять с собой Марка. А Павел сказал нет, ни на коем случае. И из-за этого они ссорились. В 39-м отсюда произошло огорчение. Так что они разлучились друг с другом. Интересно, что Варнава и Павел были очень хорошие друзья. Помните, когда Павел сперва принял крещение, никто не хотел ему принять. Кроме Варнава, который сказал, ну, братья, принимай, пожалуйста, тот человек. И видите, как они ссорились. В этом плане не между собой, а насчет отмещения на третьем, ну, с третьим партием. И это очень часто получается, что я с тобой, например, друзьями, а вот из-за того, что я считаю, что он плохой, вы считаете, что он хороший. Ой, я с тобой начинаю, вот мы с друг другом начинаем спорить насчет отмещения к третьим партиям, к третьим лицам. И все это написано, чтобы показать нам, что Павел на самом деле не был перфектно. И, конечно, гораздо лучше, чем мы все. Но это тоже какой-то урок для нас насчет споров, что Бог это очень ненавидит. И мы сможем так легко это делать. Не из-за того, что мы с друг другом имеем какой-то спор, а насчет отмещения к третьим, ну, моменту, или партии, или лицо. Итак, они ссорились насчет Марка. У нас есть в Библии чудесную главу, 2 Тимофея, 4 главу. Это последнее слово Павла, потому что он сказал, я сейчас абсолютно готов к смерти, и очень скоро это будет. Он все как-то в завещании, как-то духовным образом писал. И он писал Тимофею, ну давайте последний раз, бегите, посети меня последний раз, потому что это уже со мной все. И он сказал в 11 стихе, Марка возьми и приведи со собою, ибо он мне нужен. И это чудесно, что самое последнее слово Павла, вот, Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен. И они ссорились об этом. Раньше он сказал, что да нет, тот человек не тот человек, тот брат недостаточно. Он духовный и ярый для Господа. Я не буду с ним. А он сейчас в тюрьме сидит там в Риме, зная, что я очень скоро умру. Вот, Тимофей, беги побыстрее ко мне и возьми с собою Марка. Это очень чудесный, потому что это опять так, как с этим Петром, как Петр держал себе, когда они все ссорились и все как-то имели свои лекции и так далее, он как-то держал себе и ничего не сказал. Кроме они все закончили, он в конце концов вступал. И тоже здесь, видите, как Павел ссорился с Варнавой насчет Марка, считал, что тот человек не тот. Он отошел от нас, он не переезжал, когда он раньше был миссионерским приятельством. А сейчас в самом последнем слове, давай, возьми с собой Марка, потому что он мне нужен. И мы не сможем так сказать, что тебе мне не нужен. Я тебе, ну, не надо тебе. Тот человек вообще не нужен мне. Надо. Мы не сможем, и тоже он писал коринфянам, что мы не сможем это сказать. Что мы не сможем сказать любой член тела, тебе не нужен, мне не надо тебе. И он даже писал коринфянам в этом контексте, что даже тех членов тела, которые мы считаем не очень нужен, фактически очень надо, очень нужен. И видите, как, ну, мы все являемся членов тела Христова. И не дай Бог, что мы будем так думать друг друге, что я ему обижал, но ему мне не надо тот человек, он не очень важен, не нужен. Да нет, все. Нет, каждый человек имеет свою ценность перед Богом. И мы считаем, что я столь важен. Вот. Не надо мне обижать и так далее. И то же самое. Нам надо и тоже тратить такое внимание и уважение к другим. Итак, увидим здесь, что даже Петра и Павла, мы сможем видеть, как в этом мире духовный рост у них. И это очень привлекательно и ободрительно. В том, что иногда мы думаем, а кто я? Ну, мы видим такие стандарты в Библии, считая, что я далека от этого. Да, мы, наверное, далека, но мы по пути. И это слава Богу. Давайте тогда 16-е.